Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
От я так хотіла мати сина, і я до сих пор не можу собі сказати, чому сина, а не дочку, откуда взялось вообще это желание. І от, наверное, такой була моя перша молитва. І буквально где-то через місяця-два я узнала, що я беременна.
Це передача «Загартовані», я її ведуча Діана Бабова. Сьогодні разом з Юлією Загарницькою, дружиною мобілізованого солдата, ми говоримо про роль жінок, про іпостасі дружин-захисників. Ми так мало знаємо про вас взагалі, Юля. От давай ми поговоримо про твоє особисте, з чим ти можеш поділитися, і поговоримо про те, як ти чекаєш, що тобі дає сили і хто тобі дає сили дочекатися, як ти з вірою приймаєш ці обставини, як ти вчиш дітей цьому. Добре?
Да, добре.
Розкажи тепер, власне, це дуже класна історія, да, от, як ти стала вагітною, так, і, власне,
народила сина.
Так, народила сина. І в тебе вже є її дочка. Так,
да, потім ще дочку народила.
Ти щаслива в шлюбі? Так,
да, я дуже щаслива жінка.
До війни ваші відносини з чоловіком були іншими, аніж зараз?
Ну, однозначно, так. Да. Тому що дуже багато помінялось. Ми з ним дуже сильно помінялись. І, звісно, і відносини наші помінялись.
А в кращу сторону чи гіршу?
Я можу сказати, що в кращу.
Чому в кращу? І яким чином вдається в кращу?
Ви знаєте, от, коли мій муж уходив в армію, от, він був, ну, як би, якісь бували такі моменти якоїсь несерйозності, може, якогось такого не зовсім серйозного відношення там, к чому-то, там, даже, може, і к роботі іноді. Ну, різні, як би, бували різні моменти. Ну, він йшов в армію, йому було 36.
І скільки років ви в шлюбі?
15.
15. Тобто двоє дітей, 15 да. років шлюбного життя, і він геть аболтус.
Ну, не геть аболтус, но какие-то такие моменты были какой-то такой, ну, может быть, несерьезности. В принципе, если бы это было, наверное, слишком глобально, то вряд ли бы мы 15 років прожили, но что-то такое проскальзывало. То вот в армии он очень сильно изменился в плане ответственности, в плане того, что если ты сказал, что так будет, надо сделать, чтобы так было, что ничего не говорить просто так, что, ну, как бы, просто там...
Вот это стосується життя, так? Або, власне, авторитету, да, поваги.
Ну, это во всем, ну, как бы, и в армейской жизни, и в обычной. Ну, как-то изменился в плане серьезности, ответственности, ну, как-то, если можно так сказать, там, возмужал, раскрылся как-то. Вот я ему действительно говорю, что ты очень сильно поменялся, и более того, что вот идя в армию, он постоянно задавался вопросом, что кто я, какое мое призвание, я не знаю, кем я должен быть. Вот он, вот я как-то изначально знала, кем я хочу быть, и я всегда поражалась тому, что он мне говорит, а я, вот тебе хорошо, ты знаешь, кем ты хочешь быть, а я не знаю, кем хочешь быть. Я всегда хотела быть или психологом, или воспитателем, но ну, все так получилось в жизни, что я и психолог, и воспитатель.
Мы до цього ще повернемося, а поки продовжимо говорити. І тебе це тішить, зміни ось, щодо серйозності, щодо відповідальності?
Конечно, это очень приятно наблюдать, что человек стал намного серьезнее, осознаннее. И я думаю, что, в принципе, любого человека, который шел в армию так вот по совести, исполняя свои обязанности, и каждый, кто понимал, что идя туда, он может не вернуться, в нем уже произошли вот эти внутренние перемены, что человек стал, вот как мы говорили, что жить одним днем, вот ценить то, что происходит сейчас, стараться не накапливать каких-то проблемных там отношений, чтобы не извиниться. Ну, вот эта жизнь одним днем, она в нашей семье очень прослеживается.
Зрозуміло. Повертаємося до тебе. Отже, твої мрії стати вихователем і психологом. Як ти реалізуєш на даний момент лінію психологічну?
Обучением своим, тем, что я поступила на психолога в институт и прошла много разных тренингов.
И а, например, сейчас... расскажи, какие тренинги? И чьи це
может быть, я здесь бы зашла немножко издалека, в принципе, как моего какого-то пути
давай,
карьеры, давай. Потому что это тоже какая-то уникальная моя жизнь и история, что изначально со школы я хотела быть воспитателем или психологом. Вот у меня была такая... Ну, однозначно я хотела поступать в пединститут и никак иначе. Но так сложилось, что на тот момент у меня еще две сестры есть, что старшая сестра уже закончила пединститут, хотя никогда по нему не работала, по этому образованию, и переучилась потом в экономическом. Но именно из-за нее мне родители не разрешили поступить в пединститут, сказали, что педагогов на семью достаточно, это вообще работа такая совершенно непрестижная, и что ты там будешь делать в этом садике. И причем сестра закончила именно на воспитателя, факт того, что... Они сказали, хватит воспитателей, нам предостаточно.
Твою мрию вкрали, да, так по сути?
Ну, как бы не то, что вкрали. Вот, в принципе, у нас с родителями...
Ну, відговарювали,
такие,
да,
довольно отношения, как сказать... Ну, для меня родители очень большой авторитет, и, соответственно, если они сказали, что этого делать не надо, а, ну, делать так, как там, ну, допустим, они хотели, то... Ну вот на тот момент я не считала, что я должна сказать «нет, я буду делать так, как я хочу». Может быть, как бы тогда я бы сразу стала, ну как бы сразу бы работала в той сфере, в которой хотела, но с другой стороны, я никогда об этом не жалею, что я не перечила своим родителям, потому что те образования, которые получила, не идя за своей мечтой, они мне очень много дали в жизни, очень многому научили. Вот особенно, вот я поступила в КИСИ, как это ни удивительно, я закончила на инженера-строителя, хотя для меня это, я считаю себя абсолютным гуманитарием, постоянно писала стихи, рассказы, и инженер, ну как бы, но тем не менее, я закончила это КИСИ практически с красным дипломом, еще два года после института чертила на заказ чертежи, и это у меня тоже хорошо получалось. То есть вот у нас с сестрой как-то, у нас три сестры, у нас такое разделение, что старшая сестра гениальна, в принципе, вот ей все налегке давалось, она просто все там, у нее были идеальные оценки, она, ну, действительно интеллектуально просто гений. А мы с сестрой второй больше вот, как я смеюсь, нас я говорю, терпение и труд, все перетрут, такие трудоголики были в учебе, что если мы за что-то брались, то мы это знали хорошо. Ну, допустим, ту же математику я знала на пятерке, но считая при этом, что это совершенно не мое. Но я абсолютно не жалею о том, что ну, вот как по настоянию родителей мы пошли в КИСИ, и, ну, например, сестра там вышла замуж, это тоже немаловажный факт. А для меня, вот я говорю, КИСИ это было очень важным, еще и на стационаре. Я завжди говорю, що КІСІ навчила мене вчитися.
Ну добре, ми зрозуміли, що ти з повагою віднеслась до поради батьків. А далі, як все-таки ти прийшла на тропу?
То, що потім, ким би я не працювала, я постійно тягнулася к дітям, безконечно вела якісь в своє свободне время дитячі кружки, якісь умілі ручки, їздила в лагерь вожатой, і я все одно була серед дітей, все одно була в якійсь такій, ну, в преподаванні, щось вела, щось где-то розказувала, і, ну, чувствувала, що, ну, я не можу без цього. І в итоге, в один прекрасний момент, от я просто уволилася з своєї предыдущей роботи, прийшла в дитячий сад і сказала, что я хочу работать у вас. Они, конечно, очень удивились и говорили, вы шутите? Ну, так я стала воспитателем, а потом мне все равно надо было высшее педагогическое образование, и я решила поступить на психологию, так как это всю жизнь тоже меня интересовало.
Отже, ты все-таки пришла до своей мрии.
Да.
И с одной стороны, и с другой стороны поехала.
Хоть позже, но да, я к ней все равно пришла. И, ну, даже такой показательный случай, что однажды там мы с сестрой вели какой-то кружок, и я куда-то отошла там в сторону, и мальчик маленький бежал за мной и говорил: «Вчительку, вчительку!» А сестра смеется и говорит: «От призвания не уйдешь!»
Это точно.
Что хоть я была из инженерного образования, но он называл меня «вчительку». Так что, ну, вот так вот получилось. Но, я же говорю, родители, конечно, вот как-то видно сейчас, что они чувствуют, что вот, мы не дали тебе тогда поступить, а видно, что это твое, что надо было сразу поступать. Но я никогда их в этом не обвиняла и никогда не жалела, потому что, ну, на тот момент я не хотела им перечить, но это все равно было очень позитивно в моей жизни. Поэтому я им благодарна за все.
Да.
Так что...
Рідко зустрічаються в слухняні.
Ну, да. Наверное, да.
Хорошо, Юль, давай зараз поживемо свою розмову тим, що ти відправила чоловіка на фронт, чи він, власне, захотів іти. Розкажи цей момент.
Ну, він не хотів іти. Как бы мы понимали, мы часто это обсуждали в семье. Понимали, что как бы нам ни говорили там по новостям, что все не так страшно, мы понимали, что все-таки все страшно, и в нашей стране идет война, и рано или поздно она может коснуться каждого. И это мы обсуждали еще до того, как пришла ему повестка, что вполне возможно ему придется идти туда на фронт. То он говорил, что я добровольцем идти не хочу, потому что я знаю, что насколько у нас все в политике переколочено, что как бы правды там точно никакой нет, что ты не будешь там делать то, что ты хочешь, а будешь делать то, что тебе дают приказы, и ну, это не то, ну, как бы идеалистическое состояние, когда ты схватил там шашку и побежал, и всех победил, что он очень осознанно к этому относился и понимал, что это совершенно не шутки и не питал никаких иллюзий. Но он перед этим служил срочную службу в армии, и он сказал, что если мне придет повестка, то я пойду. Говорит, я прятаться не буду, потому что я давал присягу. Я давал присягу на верность Украине, и, соответственно, если я от этого как-то отверчусь, то ну, я не смогу смотреть в глаза своим детям. Он говорит, я ну, в любом случае, если мне придет повестка, я пойду.
И ось еще, НБЛОСе дали.
Ну, далі відбулося то, що йому прийшла повестка, і вона, як і все в нашій житті, прийшла дуже неожиданно. Ми совершенно как-то этого не ожидали. Причому, ну, він теж прописан у мами, а ми живемо віддельно, що він її, в принципі, і в руки-то не брав. Мама просто позвонила, сказала, що прийшла повестка, і він сам пішов в воєнкомат. І факт того, що во вторник йому прийшла повестка, а в п'ятницю він уїхав уже з вещами.
Як ти поставилася до цього? Що відчувала? Той момент, коли він сказав, що ось в руках повестка.
Я відчувала, звісно, страх, як любой нормальний чоловік, який розуміє, що війна – це не шутки, і це вопрос життя і смерті, і що буде завтра, нам совершенно неізвісно. Ще й знаю характер свого мужа, що він такий відчай духа, що я, звісно, дуже переживала із-за цього, але я розуміла, що він не зможе по-другому, і, відповідно, если он принял уже это решение, то я всячески его поддерживала. Я ему говорила, что я понимаю, что ты не можешь иначе. И, в принципе, если бы не такие люди, которые туда идут, то неизвестно, что было бы. И в данной ситуации мы ни на кого не нападали, а он идет защищать свои территориальные границы, и поэтому... Это тоже очень важно, что если не ты, то кто? Вот каждый спрячется, каждый туда не пойдет, а кто там будет? Вот, ну, у многих семьи, у многих детей, у всем есть что терять. Ну, может быть, там есть единицы, кому там совершенно нечего терять. Но, в принципе, там много людей, которым есть что терять. Но они понимают, что если не я, то, ну, извините, я что буду говорить, то пусть кто-то другой идет. То в этом я его понимала и поддерживала, переживала, конечно, очень, но...
А як діти? Скільки років?
Дітям 15, ну 14 тоді було, і 11, і 10, вірніше. Но, ну, дочка как бы не совсем так осознанно понимала, от младшая, що це, ну, действительно очень серйозно. А син, конечно, порядочно переживав і, ну, так, ну, серйозно.
Серйозно переживання.
Ну, он как бы, в принципе, у нас не сильно разговорчивый, но, ну, было видно, что однозначно и у них с папой стали лучшие отношения, что они как-то, он резко повзрослел, а, ну, и папа тоже как бы изменился, тоже стал таким, ну, серьезным, и каждый раз, допустим, там, если мы виделись, то мы понимали, что, может быть, в следующий раз мы не увидимся, и каждый к этому относился с полной серьезностью, и точно так же и дети, и поэтому... Ну, действительно, цінили кожен день, кожну якусь можливість.
А ви в цей момент не проговорювали з сім'єю, що треба цінувати кожну зустріч і кожен момент? Чи ви це інтуїтивно один одному?
Скоріше всього, інтуїтивно. Воно так виходило, що, ну,
Є пари, які проговорять, і що буде на випадок, якщо вб'ють, як ти будеш. Тобто моделюють ситуацію навіть так. От це не цинізм, це не жорсткість, але просто для того, щоб підготувати. А вдруг, щоб різко, коли можливо впаде стіна, це якби не звучало трагічно, жорстко. Але вона, якщо впаде, то що тоді?
Ну, в якийсь момент ми, звісно, обговорювали це і говорили, що можливо всяке, але. Ну как, с пониманием относились, что, ну здесь, наверное, я могу сказать, что просто однозначно без Бога это пережить невозможно, потому что вот лично мне помогает только то, что я знаю, что на все воля Божья, и ну, без Его воли ничего не случится. Никто случайно в этот мир не приходит и случайно из него не уходит. И человек может уйти не только на войне, а может уйти в другой мир в любой момент своей жизни, и поэтому ну, такое как бы серьезное отношение друг к другу у нас, в принципе, было и до войны, и мы понимали, что мы не вечные, и ну, как-то старались друг друга ценить и относиться соответственно.
Ну, ты знаешь, это редкость. Я думала, что только война могла обострить вот это відчуття спорідненості, да, и...
Ну, ты знаешь, это редкость, но я не знаю, как бы откуда это взялось в нашей семье, но это у нас действительно было очень давно. Вот меня как-то поразила одна история, когда-то в журнале читала, что ну, мужчина был женат, и потом его жена там по болезни умерла, и он вот такое какое-то покаянное письмо было, что он вот, а я не сказал того, и не говорил этого, и не поддерживал, и не говорил, как я ее люблю, а теперь хочу сказать, я не могу, потому что и нету. Ну, вот как бы такое было письмо, то ну, меня вот как-то оно поразило, что, ну, ну, трудно так как-то жить и не говорить друг другу, что вы там любите друг друга, какой-то поддержки такой, то, ну, слава Богу, как-то, ну, у нас в семье просто заведено так, что мы друг другу все-таки об этом говорим, что я мужу говорю, что я тебя ценю, там, что ты самый лучший, что ты там молодец, мы тобой гордимся, то это не только мои мысли, но и мои слова, которые я ему говорю. Он точно так же всегда говорит, я переживаю за вас, понимаю, что вам тяжело, то в этом плане мы действительно это проговариваем и...
И это не просто проговаривание.
Да, это абсолютно серьезные, да, осознанные какие-то такие моменты, что вот укрепляют и как-то помогают. И, ну, вот,
а ты просто... как человек до войны безответственно ставился, по-моему, он очень ответственно ценовал тебя.
Не, ну это я так, может, грубо сказала, но ну, просто какие-то бывали у него такие моменты несерьезности, но... Сейчас
але саме до відносин він ставиться.
Ми сміємося. Ну, в принципі, ще можу сказати, що однозначно в сім'ї дуже важен юмор. І слава Богу, якщо у людей є чувство юмора, тому що нашу сім'ю юмор точно порядочно спасає.
А наприклад?
Ну, даже вот по поводу серьезности, что я ему там говорю, ты такой серьезный стал. Он, да, уж такой серьезный, что сам боюсь на себя в зеркало смотреть. Ну, какие-то такие разные всякие шутки. Прибаутки, и катать какие-то тяжелые были времена, и финансовые, и всякие разные, это тоже, ну, вот как-то могли по поводу пошутить, что вроде бы как ты человеку и высказал, но все-таки в каком-то таком юмористическом аспекте, ну, чтобы его не обидеть как-то, поэтому ну, так как-то шутили.
Ты сколько уже не видишь человека?
Ну, разные бывали периоды. Бывает просто, что у него есть возможность, он приезжает чаще. Бывают моменты, что мы долго не видимся. Поэтому, ну, так...
Найдовше на данный момент, якого?
Ну, найдовше, это, наверное, это где-то, может, несколько месяцев. Но, в принципе, у него бывает возможность там хоть на сутки, но вырваться, приехать, то мы как-то хотя бы видимся, что... какой-то, он говорит, я как заряжаюсь, чтобы потом было легче, потому что армия — это очень сложная система. И, конечно, я армию представляла себе совсем другой, вот пока я не видела ее глазами жены военного, то ну, я понимаю, как тяжело там. У меня было очень много таких моментов, какой-то такой, может быть, идеализации, в том плане, что все можно решить и какими-то там ну, словами, что вот возьми и сделай так, и это так можно сделать. То вот
без боя?
Не то, что без боя, ну даже какие-то такие моменты чисто вот в самой части Ну вот, к примеру, так, чтобы это объяснить как-то на примере, вот когда мой муж только призвался, он попал в санчасть и был там санинструктором. И он был с четвертой волны, и тогда еще с обеспечением были очень сложные времена. И, ну, получше, конечно, чем в первые волны, но все равно еще он попал в самый разгар зимы, было очень холодно, казармы эти только расконсервировали, и они там чуть ли не дровами отапливались, какими-то буржуйками. То есть они приспосабливались, это все только разворачивалось, и как-то было все очень сложно, то вот у них была очень большая нехватка медикаментов и очень много больных. И это был настолько острый вопрос, что ну, в итоге я просто... Ну, муж как бы не жаловался, как прямо там, что ой, там все плохо, но он говорил, что очень много больных, лечить нечем. Ну, и вот получается ситуация, что официально их начмед заказывает лекарства, то есть они подают там прошение или как они там пишут эти заказы, и они ждут их. Но больные в это время не перестают болеть, и им нужно эти лекарства получить сейчас. А сейчас они их еще не получили. И, соответственно, момент, когда человеку это нужно здесь и сейчас, а этого нет, то я просто была в ужасе от того, что, ну, и даже когда у меня были случаи смерти в роте, то меня это уже просто потрясло до такой степени, что в итоге я уже сама просто занялась этим вопросом, подняла на ноги там всех своих друзей, волонтеров, и мы просто покупали сами лекарства, доставали там через волонтеров, нам передавали, спасибо, там Крылья Феникса нам нормально тогда помогли, выделили несколько ящиков антибиотиков, там противогриппозных препаратов, то и мы их везли туда. Так вот, когда я этот вопрос решала, я очень много слышала такого мнения, что да, так пусть твой муж там напишет туда там жалобу, пусть он сделает то-то, пусть он пишет это, пусть пойдет скажет начмеду вот это, то, ну, я поняла, вот как бы уже видя это изнутри, что, как часто мне муж говорит, это армия, детка, что в армии это невозможно. Там есть некоторые такие моменты, что не все так просто, что, ну, допустим, тот же медик самого нижнего звена, он не может просто так подойти к начмеду и сказать, а почему это к нам лекарства не пришли? Ну, то есть, ну, это немыслимо. Ну, они сами видят, что нету лекарств, и, ну, высшее руководство не должно спрашивать там у санитаров или у самых, ну, как бы низших своих медиков, что когда мы привезем лекарства или еще что-то. То есть, вот эта коммуникация с низшего звена к высшему, она просто, ее не существует. И вот когда я обращалась к волонтерам, и они мне говорили, что пусть он пишет какие-то жалобы, куда ему обратиться и так далее, то он просто говорил, нам ничего не надо. И все. И поэтому вот тогда, ну, остались как бы самые, скажем так, те друзья, которые не спрашивали, что а как он это там, написал ли он жалобу, а решил ли он бюрократические какие-то проблемы. Они просто доверяли моему авторитету и знали, что если они дали мне деньги или лекарства, то они попали к моему мужу, а мой муж раздал их просто в лазарете. Вот такая вот получилась схема. И я не пыталась уже тогда решить этот вопрос бюрократии, потому что на своем уровне я его решить не могла. А раньше имела иллюзию, что мой муж сейчас пойдет, напишет где-то жалобу, и вся эта система рухнет.
Отже, поки написати жалобу, можна втратити або здоров'я, або життя. Ти вирішила йти інакше. І, тобто ти стала волонтером.
Да, ну, получилось, що так, тому що у мене є, ну, как бы я організувала таку волонтерскую организацию из единомышленников и друзей, которые вот взяли как под свою опеку именно медчасть, там, где служит мой муж. Вот так еще и стала волонтером вдобавок.
И ты відвозила безпосередньо?
Да, ну и опять-таки в армии столкнулась с тем, что помощь должна передаваться только из рук в руки, потому что, как и везде, этой коррупции хватает во всех, ну, как бы, на всех уровнях, и поэтому, ну, вот даже там как бы лекарства передавались мне, от меня они передавались моему мужу, от моего мужа они передавались больным. То есть была, ну, непосредственно цепочка прямая и, ну, никак иначе, потому что, ну, как бы были и разные случаи.
Добре, тобто в тебе є робота, ти вихователь, так?
Да.
Ти додатково стала, поки чекаєш чоловіка, ще й волонтером. Плюс ти залишаєшся мамою двох підлітків. Давай так, розкажи, як ти це все організовувала, щоб встигати?
Ну, в какой-то мере оно само все так складывалось, что Я не искала этого волонтерства, к примеру, а оно стало просто жизненной необходимостью. Точно так же и обязанности мамы, они всегда со мной и никуда не деваются. И работа – это тоже работа. Но я могу сказать, что здесь, ну, вот как бы поделиться, может быть, тем опытом, что, чтобы все успевать, для меня важно, вот именно, как говорят по-английски, тайм-менеджмент, что очень важно подробное планирование. Я к этому отношусь очень серьезно. Вот как-то еще в далекой молодости прочитала, как-то когда у меня в жизни был совсем какой-то крах и неразбериха, мне попалась в руки книжка Брайана Трейси «Достижение максимума». Вот она мне очень понравилась, и там четко прописано вот это планирование, расписывание целей, пошаговое, как их надо добиваться. Я очень серьезно к этому отнеслась, и в принципе с того времени у меня всегда есть блокнот, в котором записаны там планы на ближайшие 5 лет, там, на 3 года, на год, на полгода там, и на ближайший месяц. И для меня это очень важно, я это все пишу, и причем заметила такой уникальный парадокс, что вот даже, вот, допустим, планы там, на месяц или там, на ближайшую неделю, вот я хотела и записала, оно получилось, хотела и не записала, оно не получилось. И поэтому я к этому отношусь очень серьезно, и оно... Ну, доказывает свою эффективность.
Ну, точно, не только записываешь, ты и читаешь их час в часу?
Да, час в часу я их и перечитываю, обдумываю, что-то меняю иногда. Но факт того, что важна, вот даже в этой книжке я тогда прочитала, что когда вы свою цель записали, она уже получила первую форму своей реализации. То есть она уже стала в каком-то, ну, варианте материальной, даже вот написанной как бы словами. То это действительно так и есть. И вот факт того, что даже, ну, были такие случаи смешные, что я себе вот это расписывала, эти свои планы, и как-то хотела очень купить один диван. Mm-hmm. И я его записала, что там, ну, к примеру, там до 1 октября купить диван. Пошла в магазин, нашла какой, посмотрела его цену, поняла, что там, ну, отложив зарплату, там, так, вот до 1 октября я ее куплю. И буквально вот в середине октября я захожу опять в этот магазин, смотрю, а этот диван поднялся на 500 гривен. И для меня это был шок, ну, потому что тогда это были как бы большие деньги, и я понимала, что я его тогда не могу купить. Ну, то есть для меня эти 500 гривен – это такая существенная разница, что, ну, вот я его буквально на следующей неделе хотела брать, и я его взять не могу. Я, конечно, расстроилась, но вот у меня было записано купить диван до 1 октября. И буквально вот на следующей неделе меня вызывает директор к себе и говорит, что, вы знаете, вы там хорошо работали, мы вам повышаем зарплату на 500 гривен. И я иду и покупаю этот диван. И 1 октября я уже спала на этом диване.
Классно.
То вот в таком духе вот точно так же было, я расписывала цель, как купить машину, вот именно по вот этой системе. И факт того, что я до сих пор помню, там было, напишите ваше исходное положение. Я написала, у нас нету ничего. У нас не было вообще никаких сбережений, ничего. И у меня тоже тогда было написано, купить машину до 1 мая. И вот я помню, как сейчас, 24 апреля мы купили машину. Так что это работает, если к этому серьезно относиться. Не так, что там, сегодня пишу, 2 месяца не пишу, но, ну, как бы, если человек настроится на это, но я вижу, что когда я вот так вот четко это планирую и придерживаюсь этого плана, то даже все сопутствующие какие-то обстоятельства тебе в этом помогают.
Машина была після дивана, да?
Машина была после дивана, да.
Ну, если бы ты залишилась на диване и далі просто тільки прописувати, то машины бы не было, да?
Ну, мабуть, да.
Ты еще докладала из усилий. Тобто, активно пишучи, перечитуючи, ты еще докладаючи из усилий, зберігаючи ці кошти, ти б могла купити на кожну 500 гривень нову сукню, но ты ж не купувала, да, мабуть?
Ну, да.
Ти все-таки зберігала.
Я придерживалась плана.
Трималась плана. Тримала себе в корсеті, да, такому? В корсеті мрії, машини. Класно. Ну, да. Але ще не всі іпостасі ми розібрали. Ми розказали, що ти мама, дружина, вихователь, волонтер. П'ята складова твоєї особистості, яку ти відкрила. Я тобі підказую. А тренінги, а психологія?
Психолога?
Так. Так, розкрий, як ти прийшла до психології? Ну, окрім того, що
психологія, можу сказати, що я йшла всю життя, тому що я з дитинства це изучала, і так як моя все-таки ізначальна мечта після школи була стати психологом, то, ну, уже говорить о том, що я все-таки це изучала. Я помню, бесконечно с друзьями делала разные тесты, выписывала какие-то характеристики, темпераменты и так далее. Я это...
Но это сухая теория.
Все равно учила. Но, а в жизни я больше сталкивалась с тем, что, ну, как-то... Друзья и так говорили, что вот получила, ну, корочку психолога, но ты и без того была психологом и до этого. То есть, когда это твое призвание, то ты точно так же, как тот мальчик говорил на меня, что учителька, то точно так же я не смогла и от этого призвания как-то деться куда-то, потому что я все равно постоянно как-то что-то разбирала, там, общалась с друзьями, может, что-то какие-то обсуждали темы. И я не могу сказать, что вот я получила диплом, и с завтрашнего дня у меня началась жизнь с психологией. Моя жизнь с психологией была всю мою сознательную жизнь, просто сейчас она началась более официально и, может быть, более конкретно, потому что сейчас я, ну, действительно серьезно этим занимаюсь и...
Розкажи,
і планую займатися далі.
Дійсно, про цей серйозний підхід в психології.
Я, ну, в связи з війною, однозначно, зараз стали актуальні теми по поводу воєнної травми, ПТСР, дітські якісь страхи. У нас в садик приходять діти переселенців, є потребність іменно в конкретному изучение этих аспектов травмирующих каких-то воздействий. И поэтому в связи с этим я тоже стала часто ходить на тренинги именно по работе с военной травмой. И сейчас вот прошла уже достаточно много обучения именно в этой сфере. И сейчас планирую этим заниматься уже конкретно практикой.
И чего это было на тренингу СЭТА? Расскажи про него.
Это очень интересное обучение, мне оно понравилось. И вот я училась 2 года в институте на психологии, и так, шутя, потом дома говорила, что, наверное, за 10 дней интенсивного тренинга я выучила больше, чем за 2 года в институте. Его вели у нас 4 американцев, это их личная разработка института Джона Хопкинса, именно методика по работе с... потерпевшими от военных конфликтов, с посттравматическими расстройствами, с различными видами насилия. Они разработали по этому поводу свою методику, свою программу, они ее, ну, сделали по ней учебник, уже провели по нему научные исследования, даже опробовали его в некоторых странах, и в связи с тем, что в Украине этот военный конфликт, они его привезли сюда, и вот у них была цель обучить нас, вот, я не знаю, как они там выбирали количество и кого именно, но божьим чудом я тоже туда попала, так как было выбрано 40 психологов со всей Украины. И вот их, они были обучены по этой программе. И
какие висновки ты зробила? Что важливого она для тебя открыла, как для дружины військового, и как для вихователя, який зустрінеться, да, а с травмами, можливо, дитинки, яка б виїхала з зони, зі сходу?
Ну, она в целом мне показала саму вот эту проблему, вот этой травмы, как она, ну, происходит, как человек себя ведет. Я могу сказать, что каким-то таким важным открытием для меня было то, что человек, находящийся под воздействием этой травмы, очень часто не способен видеть очевидных вещей. Вот это как-то для меня было таким, можно сказать, глобальным открытием, что, мы не должны делать, ну, открывать ему глаза и говорить, так нет же, это не черное, а это белое. Потому что в травме человек не способен это, ну, вот, осознать, что он думает неправильно. То есть вот он закрылся в этой травме, и он, ну, как бы искаженно видит. И вот только проводя с ним вот эту работу по восстановлению, по реабилитации, он сам в итоге увидит, что это не черное, а белое. А вот таким прямым воздействием, что «да нет же, посмотри, это же не черное, а белое», это не работает.
Ну, дивись, особенно в травме. А вы разбирали ранние приклады, або, можливо, серед вас были еще ветераны? Які,
були,
можливо, такі,
були,
от, да, розказували історії, та, дійсно так, або навпаки, вони казали, та ні, не може бути, ваш підхід не актуальний для нашої дійсності, нашої ментальності.
У нас були такі аспекти, вони піднімались, і ми, просто інтересно було те, що американці були настроєні дуже на співробітництво, і вони говорили, що говорите, как вы считаете, что нам надо исправить, мы готовы вносить изменения в учебник. Они очень сильно прислушивались к нам, потому что некоторые моменты, ну, были, ну, неприемлемы для нас, и мы им говорили, что здесь это не будет работать, это не подходит, это не, ну, здесь надо поменять, и они это меняли. Они действительно к этому прислушивались. И вот, допустим, был интересный случай тоже, что когда мы учились, мы выходили на обед там в соседнее кафе, и в этот момент пошел очень сильный ливень до такой степени, что очень потоки воды большие текли, и появились огромные лужи. И вот там одна женщина-американка-тренер пришла и нам говорит: «Вы представляете, а я шла, и были такие большие лужи, и я увидела, что мужчина подхватил женщину на руки и перенес через лужи». И она рассказывала это в таком шоке, и она говорит: «Я была шокирована этим». Она говорит: «Американский мужчина так бы не сделал». А мы говорим: «А у нас, наверное, каждый бы так сделал». И вот, ну, мы увидели вот эту разницу вот как бы между их мышлением и нашим, что у них действительно очень много придается внимание вот этому равенству полов, что это там какая-то дискриминация, что перенести женщину — это вообще что-то такое немыслимое, что она даже не могла себе представить, чтобы американский мужчина это сделал. А у нас, ну, как бы, несмотря на все наши попытки тоже быть равными, но все-таки мы сказали, что практически любой бы мужчина подхватил женщину и перенес.
Угу. То есть вы вот так в этом, редаговала, да, их,
да,
подходы?
Такая разница была вот менталитета, и, угу, ну, она как-то так заулыбалась и сказала, что, ну, ей было приятно это видеть, что как мужчина перенес эту женщину.
Приятно.
Да, да, да. Что несмотря на равенство, хочется все-таки, чтобы мужчина подхватил на руки.
А пам'ятаєш, скільки там давно вже формувалося, от за кордоном американці, які галантні, або французи ті ж. Та вони бояться цього прояву галантності. Та наші найкращі виходять.
Так что
да,
мы сделали вывод, что у нас человеки молодцы.
Чеки, яких дуже чекаємо і любимо.
Найкращі, конечно.
Гідно служить. Так. Ще ти кажеш своєму чоловіку, коли от він уїжджає з відпустки?
Я хочу сказати, що, ну, от і многим жінам воєнних сказати, що очень важно вірити в свого мужчину. От я очень часто йому говорю, що у тебе все получится там. Ты молодец, ты мой герой. Он говорит: какой я герой, я там ничего еще героического не сделал. Я говорю: ну, ты герой, что ты пошел уже туда. И я знаю, что ты это ради нас сделал, что идя туда и понимая, что ты можешь не вернуться, для меня это уже героический поступок. Я всегда его очень в этом хвалю, поддерживаю и говорю, всегда говорю: ты самый лучший, ты мой генерал. То стараюсь всячески его поддержать и сказать, что я в него верю, что у него все получится, и, ну, мы как-то всегда это обсуждаем, что важно все-таки действовать по совести, сохранять свои человеческие качества в любых обстоятельствах, как бы ни было трудно.
И... Ти використовуєш набуті знання на тренінгу по взаємодії з ветеранами, да, або з тими, хто ще там у роботі зі своїм чоловіком, у спілкуванні?
Звісно.
Ага, поділися.
Мне очень помогло, что я вот нашла для себя тренинг для жен военных, такой проводили в Киеве. И вот опять-таки чуть отвлекусь, что я хочу сказать, вот насколько важно женам поддерживать своих мужей, но все-таки сохранять себя, иметь свои какие-то собственные интересы, как-то, ну, находить себе вот эту отдушину, не в нытье, что я бедная, несчастная, мне тяжелее всех, и я вот одна, а все с мужьями.
Ты так не робишь?
Нет. Ну, надеюсь, что я не выгляжу такой.
Нет, ты не выглядаешь так, у тебя блестят очи, ты посмехаешься, ты можешь еще и інших надихати.
Я считаю, что женщине очень важно иметь свои интересы и быть самодостаточной как личность и без мужчины, что что-то из себя представлять, то этому я тоже уделяю очень много времени. И вот, допустим, я считаю важным иметь свое хобби, свою какую-то душу, иметь свою разрядку. Вот такие, и опять в психологии очень часто вот этот процесс выгорания, что некуда деть вот это все, что накапливается как-то. Ты это все постоянно там слушаешь, собираешь, и иногда Ну, или в отношениях, не только в психологии, а и в отношениях. Вот часто у нас в отношениях с мужем бывают какие-то накопятся моменты, что я тоже злюсь, там, или он что-то делает, там, мне это не нравится. И, ну, вот не получается так просто в конфликте там как-то выплеснуть или какой-то раздуть скандал, потому что я понимаю, что неуместно и не время, и не место, но оно-то все равно никуда не девается. То мне в этом плане очень помогает бассейн, очень. Вот я для себя нашла то, что я ходила весь год на аквафитнес, и вот именно вот эти динамические упражнения в воде, вот я для себя такую сама делала, как психоразгрузку, что вот особенно если мы поругались, или какие-то такие тяжелые на работе обстоятельства, или какие-то конфликты, вот особенно когда какие-то там махи руками в воде, там такие резкие, вот я себе так представляла, что там...
Выбывала
все
на
этом
энергию.
Да, все это выбиваю, и просто в голове себе проговариваю, что я злюсь там из-за того.
Я такая злюка, вот я такая.
Да-да, и вот выходила, вот мне было легче, мне это помогает.
Слушай, цікаво поспостерігати, да, от дивись, там же не ти одна була в аквафітнесі.
Ну, да.
А уяви погляд зі сторони.
Я не знаю, як я виглядала, але мені становилось легше, да, мені було все одно. Ну, я не говорила этого вслух, но я это все в голове как-то прорабатывала. И мне это помогает. Просто если это ходить и никуда не девать, то оно найдет выход, может быть, не в самое лучшее время и не в самом лучшем месте. Человек может себя просто не проконтролировать. И это...
Особливо ты працюешь с детьми, важливо да. на них не сбросить.
Ну, и даже от работы с детьми, вот вечером приходишь и чувствуешь, просто вот эту моральную усталость, что постоянно ответственность, что, ну, дети, эти крики, вот оно как бы накапливается, то тоже вот бассейн мне помогало это как-то сбросить, и я выходила новым человеком.
Он же классно, да? Тобто не тільки малювати там щось, а піти на танці, піти на аквафітнес, піти на тренажери.
Да, это помогает. А в отношениях еще тоже могу поделиться нашим семейным секретом. Для меня это очень хорошо работает, что, ну, это еще до войны мы это практиковали.
Ну, він уже не стане секретом, ты же розумієш, да?
Ну,
пускай це буде класною порадою.
Да, я этим делюсь, потому что это, ну, эффективно, может, это кому-то тоже пригодится.
Давайте.
То в любой семье накапливается какие-то недовольства, какие-то, ну, то, что ты бы хотел высказать, да, но как-то и не получается, или еще не высказался, то у нас просто это спасительный момент, что мы иногда выбирались семейно вот вдвоем в баню, обязательно с вениками, и вот я брала этот горячий веник, и так его било со всей силы, причем там, ну, как бы, когда ты даже со всей силы бьешь, оно же все равно не так, ну, как бы, больно, и, ну, в принципе, даже, ну, не настолько ощутимо, как если бы ты в обычной жизни это
делала. А лють выходила, так?
Ох, как я его всегда била, но еще била всегда и приговаривала, это тебе за то, это тебе за это ты мне вот это сказал, это ты мне вот это тогда, ты помнишь? А он мне, так он еще часто там подпрыгивает, говорит, ты еще это помнишь? И вот тогда вообще выходишь обновленные семейные отношения.
Але він что, набрал веник?
Он тоже брал веник и меня бил, но он обычно никогда ничего не говорил, просто смеялся. Но я думаю, что даже от того, что просто побить веником, это тоже работает. А так как женщины любят поговорить, то я еще и приговаривала к этому. За что? И вроде бы как и в шутку, и легчает. Так что.
А еще какие у вас есть таємниці? Можливо, ви якісь тести проводите. Ну, ти ж психолог уже давно, правильно?
Ну, я стараюсь нічого такого психологічного не тащити в свою сім'ю, тому що, звісно, вже столкнулася з тим, що це, наверное, біч всіх психологів, що в обществі почему-то рішають, що якщо ти учишся на психолога або ти психолог, то ты должен решать все чужие проблемы, ты должен раздавать всем советы, хотя на учебе я поняла, что как раз именно это делать и запрещено, что ты все знаешь и будешь все это разруливать. И вот даже когда-то в интернете гуляла какая-то картинка, что так что мне делать? Ну ты ж психолог, реши эту проблему, ну ты ж психолог, так, скажи, как нам выйти из этой ситуации, ну ты ж психолог и так далее, там очень много разных пунктов. То да, это действительно, вот, ну, в моей жизни меня тоже это преследует, что чуть что, где-то там какие-то конфликты или еще что-то, то все время говорят, о, Юля, так что, решай, ты ж психолог. Но на самом деле психологическая работа, она немного другая, И она так просто не проводится, что давай вот сейчас я возьму и решу твои проблемы. В принципе, их никто за тебя решать не будет. Вся психология направлена на то, что человек должен сам, в принципе, осознавать это и принимать обдуманные решения, потому что часто даже очевидное решение, оно навязано извне, человек не способен нести дальше. И поэтому это тоже становится еще большей проблемой, чем та возможность, с которой он пришел.
Ну добре, якщо ти не тащиш на такі психологічні, да, от моменти в родину, то як психолог ти ж можеш працювати з дружинами військових, правильно? Консультувати їх.
Да.
Ще з якою категорією? І що саме готова, як допомагати їй, в яких питаннях?
Ну от зараз конкретно по сеті ми пройшли обучення, яке розроблено спеціально для демобілізованих воєнних. Ну, мы не должны брать в эту программу действующих военных, потому что эта программа может быть эффективна, когда человек вышел из этой ситуации и в нее не возвращается.
Для тех, кто пришел
в отпуск, мы не должны работать именно по этой программе. То есть можно работать по другой, но именно конкретно с этой она направлена на тех, кто уже вне ситуации. То есть он должен из этого выйти и ну, уже идти по... в мирной жизни, потому что там разный будет иногда, тогда психологический подход. Также туда входят переселенцы, которые тоже видели, страдают от депрессии и от различных неразрешенных проблем, то ну, для этой категории эта программа как раз подходит.
И ты будешь проводить консультации, так?
Да.
Щонедільно чи щомісяць? Як у тебе раз на місяць, раз на неділю?
Там предусмотрены консультации от 5 до 8 встреч, но обязательное условие, что это еженедельно и без перерыва. То есть человек должен был... И по этой программе мы должны проводить сейчас эти консультации бесплатно, что есть преимуществом для переселенцев и атовцев, но условия для этих... Ну, этой категории людей, то, что нельзя прерывать эту программу.
Зрозуміло.
То есть она эффективна, когда она регулярна.
Юля, якщо б ти не поринула волонтерство, якщо так подумати, да? Або не заглиблювалась так в ці тренінги, в програми, сети і все інше, чи тобі було б легше? Ну, ти б не так втомлювалась, мабуть, не так багато б їздила. Переносити очікування чоловіка з фронту? Чи навпаки, тобі така зайнятість підходить і поліпшує твій стан? Час, можливо...
Нет, мне это подходит, и мне от этого легче, потому что я не сижу и не гружусь своими проблемами, не занимаюсь вот этим саможалением, что «Ой, какая я бедняжка», а вот мой муж конкретно в армии делает для своей страны то, что он делает, а я на своем месте делаю то, что я могу делать. То есть для меня это... Волонтерство – это не уход от ожидания, а это то, что, ну, мне кажется, что сделал бы каждый, если бы видел эту нужду, что если ты этого не сделаешь, то это, ну, в данной ситуации тогда это никто бы не сделал. То есть кроме того, что мы привезли тогда лекарства, они больше ниоткуда туда не поступали. И факт того, что вот, допустим, в армии есть, что много завозят всего, но не факт, что оно попадает всем, то для меня это не уход, а... нормальная жизненная позиция.
Так?
Но вы однозначно мне, но мне от этого однозначно легче, потому что ну, мне некогда вот сидеть и думать грустные мысли. Мне в этом помогают и дети в садике, и психология, и тоже волонтерство, и общение с людьми, с детьми, с другими женами военных. Когда ты видишь, что у кого-то там ситуация еще хуже, тоже как-то от этого думаешь, так куда же мне жаловаться, там, другим еще хуже. И, ну, хоть так, но и от этого становится легче.
У тебя есть твой психолог особистый, кому ты можешь раскрытися, выговориться, выплакаться, возможно?
Вы знаете, мой психолог – это моя сестра. В принципе, вот мы по жизни всегда с ней вместе. И вот пойдя на психологию, я поняла, что есть такое понятие, как супервизия, когда у психолога есть психолог. То есть всегда сестре говорю, что ты знаешь, ты моя пожизненная супервизия, потому что вот как-то мы так с детства у нас было заведено, что если есть какие-то проблемы, то мы можем выговориться друг другу, друг друга поддержать. И бывают ситуации, когда мы можем сказать, что я не хочу, чтобы ты это комментировала, только послушай. И мы так это делаем, что или, допустим, сказать, я не готова сейчас слушать что-либо, я хочу просто это сказать. И от этого становится легче, и плюс радует то, что есть такой человек, который тебя понимает и может сделать то, что ты хочешь, и не комментировать.
Вона, окрім того, що бойова подруга, вона твоя сестра, да, така?
Ну, да. Так що, поэтому, наверное, как главным психологом я назвала бы сестру, но и сейчас по вот этой программе СЕТА у нас у всех есть психологи-супервизоры, с которыми, которые контролируют нашу работу, помогают, поддерживают. То есть абсолютно мы не бесконтрольные, так не нас просто что вот нам так захотелось и делаем. Нет, у нас тут серьезная, да, подтримка и контроль. Потому что, ну, психология – это вещь такая сложная и иногда и опасная, потому что если человек может и навредить другому, то обязательно должен быть кто-то… Одна голова хорошо, а две лучше, и есть вещи, которые человек не может увидеть сам, а их может увидеть только со стороны.
На початку передачи ты казала, что вера в Бога – это то, что дает тебе сил.
Да.
Ми багато проговорили потім про твою зайнятість, діяльність і про ефект від психологічної діяльності, яку ти отримаєш, як ти готова здійснювати. Скажи, от якщо уявити на один момент, якщо б не було Бога, була б тільки психологія, тобі б достатньо було цього?
Ні. От учасна психології, я навіть пам'ятаю цей день, коли я сиділа на парах, слухала і... Ну вот про себя сделала такой вывод, что если психология не опирается на духовность, то она очень примитивна. То есть для меня психология – это что-то ограниченное, а духовное – это безграничное. И нет, психологии мне было бы недостаточно.
Добре, давай с іншого погляду. Якщо б був тільки Бог, тільки віра, тільки опора на Нього, це було б достатньо без психології?
И здесь могу сказать, что нет. Потому что для меня очень важно в жизни понимание механизмов чего-либо происходящего. Вот даже сейчас, если взять ситуацию, что у меня муж военный, изучая психологию, я понимаю, как военный себя ведет, как он думает, как он перестраивается, что тяжело, что легко, и я стараюсь это учитывать в наших взаимоотношениях. И если бы я этого не знала, то я думаю, что у нас, ну, было бы больше сложностей в отношениях. Поэтому для меня психология – это как инструмент, это как инструкция по жизни. Но одно другого не исключает. Божественное, духовное, оно нам дает какой-то вот этот внутренний потенциал и заряд, а психология, оно нам дает инструкцию, как действуют определенные механизмы психологические, которые нам тоже нужны, потому что не зная их, мы будем делать ошибки.
Кажучи, Бог рівнитель, він, власне, так написав в своєму слові, да? Якщо ми повністю його відкинемо з свого життя, або поставимо його на друге, на третє, або останнє місце, не впевнена, що можна бути щасливою людиною. Ти щаслива людина?
Да, я щаслива людина.
А на якому місці Бог у тебе?
На першому.
А на другому?
Моя сім'я, чоловік, діти, а потім робота.
Дякую тобі за дуже цікаву бесіду. Ми з тобою познайомилися вперше на тренінгу, власне, який проводила психотерапевт, наша спільна знайома Віра Андріївна, яка є, власне, твоїм супервізором, так?
Так, да,
да. Дуже гарний фахівець.
Дуже дуже люблю.
Так, я взаємно дуже, дуже шанобливо ставлюсь до неї. Вона, власне, виїхала з Луганської області і дуже патріотично налаштована людина і надає як волонтерам, так і військовим, так і дружинам велику допомогу. Ми хотіли бачити її теж з нами в передачі. Я думаю, що в наступних випусках ми зробимо спільний ефір.
Ще побачимось разом.
Так, так,
да,
ще побачимося.
Дуже рада.
Ти знаєш, зазвичай за форматами приєднуємо завжди капелани і психолога або психотерапевта для того, щоб оцінювати з духовної, душевної точки зору і підтримувати таким чином нашого героя. В даному випадку у нас сьогодні була героїня ти, яка поєднувала духовну, душевну складову в своїй постасі дружини-захисника. Ти впоралася з цією функцією. І головне, що ти дійсно впорюєшся кожного дня. Я дякую тобі за твої щирі, відверті розповіді про те, як ти стала на шлях віри. Дякую за те, що ти не соромишся визнавати себе православною віруючою, за те, що ти відкрито це говориш. І не кажеш, що тільки в психології всі відповіді. Психологія дійсно без Бога.
Психологія спасе міри.
Ось. Мені дуже було приємно бути з тобою в ефірі, побачитися сьогодні з тобою.
Дуже ти... рада, спасибо, що пригласили.
Знаєш, ми приятно. Завжди кажемо, що в кінці нашої передачі будемо жити. Я бажаю, щоб Бог зберіг твого чоловіка і фізично, і духовно, емоційно, щоб він повернувся, і ви мали щасливе життя.